Юное дарование. Марк Цейтлин в детстве подавал очень большие надежды. Как и полагалось мальчику из небогатой, но и не бедной еврейской семьи, ему были созданы все условия. Марка пытались учить скрипки, однако неудачное падение с велосипеда, приведшее к серьезному перелому правой руки, поставило на этой затее крест. Тогда ему наняли учительницу французского, которая обнаружила у мальчика незаурядные способности к языкам. Реализация этих способностей помешала специфика французского произношения одной согласной. То есть у Марика с этой спецификой проблем не было. Но семья проживала в пролетарском районе, и когда Марик общался во дворе со сверстниками, характер этих контактов, во многом обусловленный различиями в фонетическом строе языка, зачастую вызывал у мальчика далеко не положительные эмоции. Когда количество отрицательных эмоций превысило критический уровень, Марик наотрез отказался от занятий французским. Это был поступок. Белла Иосифовна и Наум Семенович испробовали все без исключения меры воздействия, за исключением, конечно, непедагогичных, но сломить ребенка не смогли. С учительницей пришлось расстаться, а было тогда Марику всего 7 лет. В течение некоторого времени в семье царил разброд. Никто не понимал, что делать с ребенком дальше, но тут, в Москву, приехал дядя Володя из Свердловска, родной брат Беллы Иосифовны, по профессии школьный учитель математики и в прошлом фронтовик. Дядя Володя поселился у Цейтлиных, мгновенно покорил Марика рассказами о войне и обучил игре в подкидного дурака. Именно дядя Володя как-то за чаем сказал Науму Семеновичу: «Знаешь, Нема, а у мальчишки определенные математические способности». «С чего это ты взял?» — поинтересовался Наум Семенович. «Он и цифр-то не знает». «Знает», — с полной ответственностью заявил дядя Володя. «А если хочешь убедиться, я тебе сейчас покажу одну штуку. Марик, иди сюда». Марик вышел из другой комнаты. Дядя Володя достал из буфета колоду карт. Наум Семенович не считал карточную игру, тем более в подкидного дурака, каким-то особым пороком, но играть ему приходилось редко, а уж мысль о том, чтобы сесть за карты с собственным сыном, ему вообще никогда не приходила в голову. Выигрыш Марика в первой партии Наум Семенович воспринял спокойно. Когда же было сыграно 6 партий, оказалось, что Марик выигрывает с роковой неизбежностью. Если же он проигрывает, то выигрывает дядя Володя и никак иначе. «Вы сговорились», — констатировал шестикратный дурак, оставшись в 7-й раз с 3-ю колодой на руках. «А вот и нет», — возразил дядя Володя. «Я тебе обещал кое-что показать. Сдаем еще раз». Когда около половины карт ушло в сброс, дядя Володя спросил: «Марик, какие карты на руках у папы?» У Наума Семеновича было 9 карт. Марик безошибочно назвал 7 из них, а у 2 оставшихся определил масть. Дядя Володя передал свои карты Науму Семеновичу. «А у меня?» Точность результата была той же. «Ну как?» — поинтересовался дядя Володя у Наума Семеновича. «Не может быть!» — сказал потрясенный отец. «Давай по новой!» Эксперимент был проведен еще 3, причем в 3-й раз в присутствии вызванной из кухни Беллы Иосифовны. «Володя?» — спросила Белла Иосифовна, когда Марик был отправлен спать. «А почему ты все-таки думаешь, что у него будет хорошо с математикой?» «А потому», — авторитетно ответил дядя Володя, «что я его учил, как держать карты в руках, как класть их на стол и что старше чего». «До того, чтобы их считать, он додумался сам и делает это лучше меня». В результате дядя Володя с общего согласия взялся развивать математические способности Марика. Способности действительно были. Всякого рода занимательные задачки Марик щелкал как орешки, не пренебрегая при этом и отработкой чисто технических приемов. В результате определение момента встречи 2 пешеходов или степени наполнения бассейна не вызывало у него никаких трудностей, что и определило впоследствии школьную часть его биографии. на уроках арифметики, а потом алгебры и геометрии, Марику было решительно нечего делать. Все контрольные работы он писал мгновенно, и если вместо ожидаемой пятерки получал четверку, то только из-за погрешности оформления и арифметических ошибок, поскольку на такие мелочи Марик внимания не обращал. По два раза в год его посылали на математические олимпиады, откуда Марик неизменно возвращался с наградами. Один раз про него даже написали в «Комсомольской правде». К середине восьмого класса Марик был вполне готов к тому, чтобы сдавать вступительные экзамены по математике в институт. Забегая вперед, скажем, что математика из Марка не вышла. Вышел человек, хорошо владеющий определенной математической техникой. И суть не в том, была в нем потребная для математического гения Божья искра или ее не было. Как говорится, посеешь характер, пожнешь судьбу. Во все последующие годы жизнь Марка складывалась по одной и той же схеме. Выбиралась некоторая область деятельности, которая по тем или иным причинам представляла для него интерес. Выбор этот, как и в истории с математикой, происходил зачастую по воле случая. Поскольку способности у Марка, как уже говорилось, были действительно незаурядны, и подкреплялись они удивительным упорством, то Марк довольно быстро выходил в избранной области на рубеж, который давал ему ощутимое превосходство над окружающими, после чего терял к повышению квалификации всякий интерес. Так было с математикой, где накопленная в молодые годы эрудиция соответствовала второму курсу мехмата. Этот уровень так и остался неизменным во все академические годы. Марк начал играть в шахматы, дошел до какого-то разряда и остановился, потому что у всех знакомых он выигрывал, а большего ему нужно не было. Когда он смог купить машину, поначалу это был подержанный запорожец, то сжигал по баку бензина ежедневно, осваивая технику вождения. В итоге Марк научился обгонять каждого, кто ехал в одном с ним направлении. Однако по-настоящему классным водителем все же не стал. И так далее. Во всем, чем бы он ни занимался, Марк Цейтлин был полупрофессионалом, но всегда рвался сыграть первую роль. Со временем эта тяга к лидерству приобрела несколько болезненный характер. Скажем, если представить себе, что некоторая компания с участием Марка задумала бы поиграть, к примеру, в Чапаева, то можно безошибочно утверждать, во-первых, Марк лучше всех прочих знал бы историю чапаевских походов, и без него игра была бы не такой интересной. Во-вторых, если бы Чапаевым был назначен не он, а кто-то другой, то игра не началась бы ни сегодня, ни завтра, поскольку Марк втянул бы всех в серьезную дискуссию о правильном определении своего статуса. А в-третьих, если бы Марка все-таки, вопреки его желанию, назначили Петькой, то довольно быстро оказалось бы, что Петька пытается командовать Чапаевым, причем весьма настырно.